Хотелось прочитать текст, который записан в Евангелии от Марка, в 9 главе с 14 по 29 стих буду читать. «Пришед к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовал его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «Урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, воскликнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый. Так что многие говорили, что он мертв, но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Аминь. Я думаю, эта история всем нам очень хорошо знакома. Если вы читали Библию, как правило, люди читают Библию, начиная с Нового Завета, я думаю, эту историю вы прочитать должны были обязательно. Эта история, мы ее можем с вами найти у трех евангелистов. Об этой истории пишет также не только Марк, но также Матфей и Лука. И в этой истории, как мы прочитали, описывается событие, когда отец очень сильно переживает о своем сыне. Из описаний у других евангелистов мы узнаем, что это был единственный сын отца. И он очень сильно переживает, а поэтому приходит к Иисусу за помощью. А поэтому я думаю, что если вы когда-либо переживали о своих детях, очень сильно о них переживали, даже в слезах молились о них, то это история для вас. И мне бы хотелось вместе с вами еще раз обратить на какие-то отдельные моменты внимания и извлечь из этой истории для себя какие-то уроки. Что важно отметить? Те события, о которых мы с вами прочитали, они происходят сразу после преображения Иисуса Христа, где мы знаем, его лик стал как солнце, одежды его сделались белые, как снег. Поэтому мы читаем, что когда Иисус спустился к народу, народ очень изумился, когда увидел Иисуса. По возвращении с горы Иисус видит следующую картину. Он видит учеников, которые спорят с книжниками. И причина спора, как мы с вами прочитали, ученики Иисуса Христа не смогли исцелить человека, который был одержим нечистым духом. А поэтому он не может говорить, он часто падает на землю, на губах у этого человека появляется пена, тело его цепенеет, то есть замирает, он оказывается неподвижным. И наиболее сильные приступы бывают именно в новолуние. Он сильно страдает, его бросает то в жар, то в холод. И мы видим отца, который подходит к Иисусу Христу. У другого евангелиста мы находим, что этот человек не просто подходит к Иисусу Христу с просьбой или выкрикивает ее из толпы. Мы читаем, что этот человек подходит и падает перед Иисусом Христом на колени, прося о помощи. И в таком действии отца на самом деле читается его и смирение, и отчаяние, и боль переживания за сына. Как мы уже сказали, Лука добавляет, что это был единственный сын у отца. Переживания отца привели его к Иисусу. Точнее, вначале они привели его к ученикам, которые не смогли помочь отцу, отчего книжники стали спорить с учениками. И есть основания полагать, что суть спора сводилась к тому, что тот факт, что ученики не смогли изгнать беса, является очевидным доказательством того, что это не от Бога. Мы знаем на страницах Священного Писания много различных историй, которые упоминаются книжники. Мы знаем, что книжники, они были образованными людьми, чьей задачей было изучение и толкование закона. Они были учителями народа. И на страницах Священного Писания мы находим много примеров, когда книжники спорят с Иисусом. О том, кто может прощать грехи, когда Иисус исцелил расслабленного. О соблюдении субботы, когда ученики начали срывать колосья, потому что проголодались, и это происходило в субботу. О традициях, когда ученики стали есть неумытыми руками, и опять-таки со стороны книжников услышали упрек, что нельзя есть неумытыми руками. О знамениях с неба, как доказательство того, что Иисус от Бога. Возможно, и в этой ситуации книжники просили очередного знамения, просили чудо, чтобы он исцелил вот этого немого, изгнал беса, но ученики этого сделать не смогли. Но что поражает лично меня в этой ситуации, это поведение отца. Только задумайтесь, отец с этой проблемой столкнулся достаточно давно. Мы из этой истории у других евангелистов можем прочитать, что эта проблема случилась с ребенком еще с детства. Но перед ним сейчас стоит уже отрок, то есть этот человек, которому больше 12 лет. То есть эта проблема случилась не вчера. Я уверен, что отец имел уже не одну попытку, да, что-либо сделать, чтобы помочь своему сыну. И в очередной раз он приходит к ученикам, ища Иисуса Христа, но ученики его тоже не помогают. И вот это меня на самом деле поражает. Вот эта неспособность учеников, не позиция книжников, они не смогли остановить отца, чтобы подойти к Иисусу. Ведь на самом деле отец, пройдя вот такой долгий путь, он мог разочароваться, он мог опустить руки, увидев, что ученики не смогли помочь, или услышав какие-то аргументы от книжников. То есть он за это время на самом деле мог уже потерять веру, утратить ее. Да и в словах самого отца мы можем находить намек на то, что отец стал сомневаться, он в свое сердце пустил вот эти сомнения. А поэтому, когда он обращается к Иисусу, он говорит: «Господи, помоги моему неверию». То есть, да, я верю, но есть уже какие-то сомнения, я начинаю сомневаться. Что в этой ситуации может смутить, а поэтому требует отдельной оценки и, наверное, более внимательного рассмотрения, так это реакция Иисуса. Только представьте эту ситуацию. К Иисусу приходит человек, падает перед ним на колени, умоляет помочь и исцелить сына, а вместо слов поддержки, вместо слов утешения он слышит: «О, люди без веры и испорченные, сколько еще мне вас терпеть?» Но мы ошибаемся, если воспримем эти слова Иисуса как ответ Иисуса именно на просьбу Отца. Правильно будет воспринимать эти слова как некую оценку ситуации в целом. Те люди, которые окружали Иисуса, имели реальные проблемы с верой, в том числе книжники и даже ученики. А поэтому слова Иисуса были обращены не столько к Отцу, сколько к другим людям, которые были рядом. Приводит к Иисусу немого. Но как только немой приближается к Иисусу, мы прочитали, он начинается очередной приступ. Он падает на землю, начинает кататься по ней и спускать пену. Представьте эту картинку, я думаю, вы согласитесь, что эта картинка не самая приятная, особенно для отца. А поэтому отец в слезах обращается к Иисусу, говорит: «Если можешь, жалься и помоги нам». На что Иисус отвечает: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Но синодальный перевод, если мы прочитаем эту историю, он не передает всей палитре всех оттенков этой ситуации. То есть, по сути, здесь происходит следующее. Отец обращается к Иисусу и говорит: «Если можешь, то помоги». А на что Иисус отвечает вопросительное: «Ты спрашиваешь меня, могу ли я? Но вопрос не в моих способностях, а в твоей вере. Если веришь, то сын исцелится». И именно поэтому отец и говорит: «Верую, Господи, но помоги моему неверию». Он осознает, что истинная причина того, что сын до сих пор болен, не в людях, а в нем самом. Не было веры или ее было очень мало. А рядом не оказалось человека, который бы верил и молился. Только задумайтесь об этом. Иисус изгоняет беса, приказав ему выйти из отрока и больше не входить в него. Бес выходит, а отрок падает на землю, как мертвый. И мы читаем, что Иисус берет его за руку, и он встает. И на этом история прерывается. Мы не знаем, что сделал отец, Мы не знаем, как среагировали книжники и народ. Мы не знаем, сказал ли что-то вот этот отрок, подросток Иисусу. Дальше мы читаем уже о том, что ученики остались наедине с Иисусом Христом. И после того, как ученики остаются с Иисусом наедине, они спрашивают его о том, а почему они не смогли исцелить немого? На что слышат слова про молитву и про веру. Иисус говорит о том, что неспособность учеников была связана с их верой, а точнее с их неверием, которое удивительным образом в речи Иисуса Христа связывается с молитвой. У Матфея мы читаем следующие слова. «Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Я думаю, вы, когда читали эту историю, могли задаться вопросом, а что за горчичное зерно, каковы его размеры. На самом деле размеры горчичного зерна, они очень небольшие. Это всего 1 миллиметр в диаметре. Очень-очень маленькая такая горошина. Но суть вот этого текста заключается в том, что если у вас есть вера, то скоро на этом месте появится большое дерево, которое будет благом для многих. Иисус говорил, что достаточно веры с горчичное зерно. А имели мы с вами веру? Если у нас вера, если ничего не происходит, если ничего не делаем, то можно ли утверждать, что у нас с вами есть эта вера? В примере про горчичное зерно правильно будет смотреть не на результат, передвинулась гора или не передвинулась, а на причину, на решительность, на такое состояние и способность, и готовность даже горе сказать «передвинься». Если вы не разговариваете с горами, у вас явные проблемы с верой. Иисус упрекал тех, кто требовал от Него знамения. Мол, покажи нам результат, дай нам доказательства, и тогда поверим. Но на это Иисус реагировал упреком. Знамение вам не будет дано, так как вы не верите. Вера есть причина, почему горы двигаются, и точно не определяется результатом. Авраам верил, а поэтому принес в жертву сына и стал отцом для многих. В этой вере история прямо связывается с таким понятием, как молитва. Чем меньше веры, тем больше требуется молитвы. Что нам с вами может помешать верить? И я для себя выделил, наверное, несколько причин. Понятное дело, я озвучу не полный перечень, но скорее я выделил те причины, которые могли иметь место именно в этой ситуации. Нам может мешать верить страхи. Страх обездвиживает. Если мы вспомним какие-то другие эпизоды, ситуации, которые описаны в Библии, мы с этим согласимся. Страх нас делает неспособными поступать правильно. Вспомните израильский народ, который испугался Голиафа, когда тот ходил и вызывал войско израильское сразиться с ним. Никто из израильского воинства не вышел на эту битву, потому что боялся. Вспомните Петра, который начал тонуть именно в тот момент, когда обратил внимание на волны, когда отвел свой взор с Иисуса Христа и начал тонуть. Страх всегда имеет негативные, отрицательные последствия для нашей веры. Если мы боимся, что-то с нашей верой обязательно случится. Что еще может помешать? Это знания и советы других. Наше окружение. Вспомните другую ситуацию, когда Иисус пришел в свое отечество. Там написано, как резюме, он не мог там совершить многих чудес по неверию их. И речь идет о тех людях, которые с детства знали его. Они были с ним знакомыми, у них был какой-то опыт, может быть, не самый хороший, или какой угодно. Но регулярно именно наши знания могут помешать нам поверить. Что еще может помешать? Это предыдущий печальный опыт. На самом деле сложно продолжать верить, если что-то не получилось. С каждой неудавшейся попыткой вера, она уменьшается. По крайней мере, есть риск того, что этой веры станет меньше. Мне, когда я размышлял на эту ситуацию, над этой историей, вспомнился один эксперимент, который был проведен еще в середине прошлого столетия. Эксперимент проводился не над людьми, а над крысами, но мне кажется, он очень хорошо может показать и то, как себя люди могут вести. Этот эксперимент получил название «Надежда». Суть его заключалась в следующем. Брали крыс и помещали крыс в емкость с водой, из которой они не могли выбраться. В среднем Крыса держалась на плаву не больше 15 минут, после чего тонула. Что было сделано? Часть крыс, после того, как они начинали тонуть, доставали из воды, обсушивали, кормили и потом снова помещали в емкость с водой. И что поразительно, после того, как это было сделано, крысы держались на воде уже не 15 минут. Они в среднем держались на воде больше 60 часов. То есть у них появлялась надежда, то, что обязательно что-то получится. У них появлялась надежда на спасение, которое им давало силу для борьбы. Со всякой неудавшейся попыткой есть риск, что наша вера ослабнет. Может, по этой причине Бог, видя нашу немощь, нашу неспособность периодически верить, дает какие-то благословения, видимые и очевидные для нас с вами, чтобы руки не опускались. Появляются нужные люди, происходят какие-то события, и наша вера, она снова воспламеняется, она утверждается, и мы становимся способны двигаться дальше. Что еще может помешать нам верить? Это время, когда приходится очень долго ждать. В притчах мы можем прочитать такие слова, что надежда, которая долго не сбывается, она томит сердце. Согласитесь, очень сложно ждать. Говорят, что сложнее всего в этой жизни ждать и догонять, но ждать гораздо сложнее, потому что когда мы все-таки догоняем, происходит какое-то движение, какая-то динамика, мы куда-то вкладываемся, есть какая-то цель, мы к чему-то стремимся. А просто сидеть на месте, ничего не делать и ждать, понимая, что от тебя в этой ситуации ничего не зависит, очень сложно. И опять-таки в этой ситуации может поколебаться наша вера. Ну и, конечно же, что может очевидным образом помешать нашей вере, и так это происходит, это наши грехи. Иисус, когда отвечал на просьбу Отца, Он сказал следующие слова, напоминаю, «О, люди без веры и испорченные!» Одна из причин неверия – это наша с вами испорченная природа, которая становится еще более испорченной, когда мы грешим, и которая очень нуждается в очищении, которое без Бога просто невозможно. Чем больше грехов, тем меньше веры. И как я уже сказал, безусловно, это не полный перечень. Этот перечень можно еще дополнять и дополнять. Но есть причины, очевидные причины, которые могут помешать нашей вере. В заключение хочу отметить вот еще какие моменты. Эта история напоминает нам о следующих важных истинах. Истина первая. Иисус может помочь там, где не смогли другие помочь. И в этой истории этими другими были ученики и даже книжники. Одни не верили, потому что очень много знали, я говорю сейчас про книжников, а другие, наверное, потому что мало молились. Поэтому, когда ученики остаются с Иисусом Христом наедине и спрашивают его, почему они не смогли исцелить и помочь, он говорит, этот род изгоняется постом и молитвой. Если бы они молились, они бы с этой проблемой справились. Вторая истина. Людям часто нужны не наши советы, они нуждаются не в какой-либо психологической консультации, они нуждаются в вере. Для решения реальных проблем нужны не советы, а нужна вера. Не тот, кто будет давать советы, вот сделай так, попробуй вот это, поступи вот таким вот образом, а тот, кто окажется рядом с нами и своей верой, не знаю, своей какой-то внутренней энергетикой, своим внутренним светом покажет, как поступать надо. Своей надеждой на Бога, своим упованием на Него, своим правильным, адекватным отношением к людям и к тем событиям, которые происходят. Третья истина. Если вы верите, то вы не сможете сидеть спокойно. Ваша вера, она обязательно себя проявит в делах, но а если дел нет, то вопрос, а верите ли вы на самом деле. Вы скорее знаете, но не верите. А такая вера, как мы знаем, она спасти не может ни нас, ни наших с вами родных и близких. И в заключение. Если вы ощущаете, что ваша вера ослабла, если вы переживаете за ближних, за своих детей, эти переживания не дают вам покоя, и вы видите, как они страдают, если вы ощущаете, что уже устали, и руки опускаются, и даже надежда покидает вас, то молитесь так же, как молился отец о своем сыне. Господи, верую, но помоги моему неверию. Но молитесь, обязательно продолжайте молиться. Аминь.